Возвращение Алексея Навального в Россию – это акт персонального мужества, даже отваги. К Алексею можно относиться по-разному – спорить, ссориться, дебатировать в прямом эфире. Но такой, без всякого преувеличения, героизм впечатляет. Человек продолжает делать то, во что верит, несмотря на огромные риски задержания по сфабрикованному уголовному делу. Не стану оценивать рациональность поступка, не дай бог перед таким выбором оказаться. Но с моральной точки зрения он безупречен. И насколько мужественен и силен поступок Навального, настолько слабым, трусливым и жалким выглядит ответ на него российских властей. Если есть что хорошее в этой истории, то это ее недвусмысленность. Это не американская политика, здесь нет никакой многорукости. С одной стороны, с другой стороны. Здесь есть правильный ответ и верная сторона. Есть добро и зло. Но об этом многие скажут. Я хочу поговорить о самих обстоятельствах прилета Навального в Москву, которые многое иллюстрируют. Органы управления воздушным движением, аэропортовые службы, экипажи воздушных судов, вся совокупность людей, обеспечивающих безопасность перелетов, вообще-то говоря, не должны быть вовлечены в решение политических задач. Это как пожарные, скорая медицинская помощь, спасатели, полиция, железные дороги, электростанции, телекоммуникационные сети. Та критическая инфраструктура, которая должна работать всегда одинаково. Такой президент у власти, другой президент у власти, правое правительство, левое правительство, предсказуемый результат выборов, скандальный результат выборов, политический кризис, протесты. Все это не должно влиять на критические компоненты государства. Пока Никсон, едва сдерживая слезы, произносил прощальную речь в восточном кабинете Белого дома, диспетчеры по всей стране продолжали заводить самолеты на посадку, полиция и парамедики выезжать на вызовы, операторы следить за температурой активной зоны атомных реакторов. Так, как будто на дворе не совершенно беспрецедентное в американской истории событие, а ординарная рабочая смена. В США иногда случаются бюджетные кризисы, когда Конгресс и президент не могут договориться о структуре расходов, и страна некоторое время живет без бюджета. В 2019 году таких дней было целых 35. Это звучит не очень хорошо, но совсем не касается ФБР или той же Федеральной авиационной администрации. Музеи, национальные парки уйдут в неоплачиваемые отпуска, но все важные службы всегда находятся в защищенной части и будут работать так, как работали. Боинг – очень важная для Америки компания, крупный работодатель, более 1500 сотрудников, крупный военный подрядчик, более 200 произведенных военных самолетов только в 2019 году. Мощный лоббист. Неприятности Боинга, сокращение персонала, закрытие производств, срыв контрактов, утрата рынков, банкротство, не дай бог. Это большая проблема для любой американской администрации. Но авиационные власти более 1,5 лет, 20 полных месяцев продержали новое поколение самого успешного семейства, Boeing 737 Max, на земле, выдвигая все новые требования для возобновления сертификата после серии аварий, вызванных ошибками в программном обеспечении. Потому что работа авиационных властей – предотвращать катастрофы, подобные тем, что случились с самолетами Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Их задача – не допускать к эксплуатации потенциально опасные самолеты. Им нет никакого дела до убытков Боинга, а политические проблемы текущей администрации, равно как и интересы отечественного производителя, не их проблемы. Они просто делают свою работу. В России все иначе. Мы много лет наблюдали, как политические институты коррумпировались и приносили в жертву цели обеспечения пожизненного правления Владимира Путина. Парламент, федеративное устройство, судебная власть, электоральный процесс, конституция. Если какое-то правило, какой-то механизм внутри государства препятствует этой цели, не принимает нужный закон, не сажает оппонента, допускает оппозиционера на выборы, не дает занимать кресло до смерти, тем хуже для этого правила и механизма. Посмотрим, например, на кейс Виктора Садовничева. Властям нужен лояльный и сервильный ректор главного вуза страны, МГУ. И Садовничев великолепно подходит на эту роль. Но к 2009 году он достиг 70-летнего возраста, предельного для должности ректора по закону об образовании. Не проблема, мы же контролируем парламент. Примем федеральный закон, по которому московского и санкт-петербургского государственных университетов эта норма не касается. Как просто. Это привычный стиль автократа. К решению политической задачи могут быть только физические препятствия. А любые формальные, любые институциональные ликвидируются в один день. И об этом мы всегда говорим, когда обсуждаются угрозы такого правления. Чем дольше оно длится, чем больше сиюминутных задач решаются путем сноса институциональных препятствий, тем меньше остается от ткани государства. Тем больше потом придется не реформировать, не ремонтировать и не достраивать, а делать заново с нуля. История с отравлением Навального и его последующим возвращением в страну нам открывает некоторый новый уровень взаимодействия с государством. мы не заблуждаемся в судебных властях и правоохранительных органах. Никого не удивили ни заявление ФСИН, ни новое уголовное дело в отношении Навального, ни отсутствие даже попыток расследовать применение химического оружия на территории России против политического лидера. Это все, к сожалению, нам привычно. Но в этом случае мы, пожалуй, впервые увидели врачей и медицинскую бюрократию, которые вместо того, чтобы выполнять свой долг, ставить диагноз и лечить пациента, безотносительно его личности, своих политических симпатий и административных соображений, были заняты введением публики в заблуждение и в значительной степени этим. Они не ошибались, а врали сознательно. До смешного путались в показаниях, совершили настоящее преступление против собственной профессии. Только потому, что таковы были политические задачи – не ставить диагноз, а прикрывать покушение. В Россию Навальный возвращается самым обычным пассажирским рейсом. Ни технических, ни погодных причин отправлять самолет на запасной аэродром Шереметьево не существовало. Все, что должна была сделать инфраструктура управления воздушным движением, оставаясь в рамках своей профессии – принять самолет на том аэродроме, который указан в утвержденном плане полета. Запасной аэродром не просто так называется запасным. В нормальных условиях на него не уходят. Это несет издержки как для самого аэродрома, которому нужно принять борт вне плана, так и для авиакомпании, которая теряет время и вынуждена перегонять самолет вхолостую. Конечно же, это вызывает огромные неудобства для пассажиров. Шереметьево с другого конца Москвы. Это час на машине и без пробок, или 2,5 часа на общественном транспорте. Если у кого-то из попутчиков Навального была короткая стыковка во Внуково, то они на нее не успели. Кроме того, есть соображения безопасности. Вчера в Твиттере не очень умный пилот другой авиакомпании начал жаловаться на Навального, который подверг, по его мнению, опасности тысячи людей, которые находились в воздухе и вынуждены были кружить вокруг аэропортов, и непонятно было, что будет с топливом, и не возникнут ли для них какие-то риски. Пилот ошибочно возложил вину за это на Навального, но мы не будем обсуждать здесь мозговые способности этого пилота, хотя я бы с таким лететь не хотел. Но что тут важно? По мнению пилота, который занимается профессиональным управлением самолетов, люди были подвергнуты опасности из-за этой ситуации. И подвергнуты, конечно, не Навальным, а теми, кто решил устроить весь этот цирк с приземлением его на запасной аэродром. Вот это вот все случилось, масса самолетов зависла в зоне ожидания, борт «Победы» отправился в Шереметьево только потому, что люди, занятые в критической отрасли, которая должна обеспечивать безопасность авиасообщения, были поставлены на службу политическим соображениям одного человека. Теперь они вынуждены, как и омские врачи, публично лгать. Пресс-служба лгать о сломавшейся на полосе снегоуборочной технике. Пилоты лгать пассажирам в полете о занявшем полосу другом самолете. Вообще-то уход на запасной аэродром из-за занятой полосы, на которую то ли выкатился снегоуборщик, то ли самолет, это серьезный инцидент. В нормальном случае он бы повлек расследование. Кто допустил занятие полосы другим самолетом? Что не так с аэропортовой техникой и ее обслуживанием? А когда бы выяснилось, что пилоты или диспетчеры это все просто выдумали, они бы навсегда покинули профессию. Вот в этом заключается новость вчерашних событий. В России больше нет никаких защищенных отраслей, никакой критической инфраструктуры, где люди просто делают свою работу, несмотря ни на что, вне всякой политической повестки. У власти есть задача – помешать оппоненту встретиться со своими сторонниками, задержать его тихо и подальше от глаз. Для этого они готовы заставить пойти на служебное преступление профессионалов, занимающихся организацией воздушного движения и его безопасностью. Все понимают, что пилоты лгали пассажирам. Все понимают, что не было никаких объективных причин для ухода на запасной аэродром. Все понимают, что врала пресс-служба Внуково. И все понимают, что это не авиаинцидент, который повлечет расследование. Это виртуальная реальность, исчезнувшая сразу, как в ней пропала необходимость. И всем очевидно, что никто из участников не понесет ответственности. Авторы таких комбинаций всегда убеждены, что эти действия безвредны для них самих, что можно демонстрировать откровенное презрение к закону, использовать в своих целях любые механизмы и бесконечно врать с хитрым прищуром. Что у демонстративного вранья, коррупции, явной готовности жертвовать чем угодно, не видеть никаких границ, во имя текущей задачи нет побочных эффектов. Но потом приходит время, например, массовой вакцинации. И привыкшие к постоянному вранью властей граждане задают ошибочный в данном случае но логичный вопрос. Эти люди лгут всегда. Они ни перед чем не останавливаются. Заставят врачей, пилотов и диспетчеров пойти на должностное преступление. Где гарантия, что они говорят правду про эффективность и отсутствие негативных последствий вакцины? Мы вынуждены констатировать, сегодня в России нет уровня, где ложь точно заканчивается. Того института, того критического механизма, которому уже точно можно верить, на который можно опереться. Человека заставили пересечь весь город и опоздать на стыковку, просто потому, что Навального удобнее схватить в Шереметьево. Ему врали не Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев, для которых врать – это работа. Ему врали люди, которые вообще-то не имеют на это права. Почему он должен верить, что за той жидкостью в шприце, которую в него колют, опять не стоит какой-то сиюминутной политической надобности? Сегодня это реальная проблема. Когда такие люди, как я, например, столкнулись с неожиданным вызовом – убедить зрителя, что тот же источник, который врет всегда, российское государство в любой своей форме, в случае с вакциной «Спутник» заслуживает доверия. И вызов этот выкован ровно такими поступками. Когда помехи на полосе внезапно испаряются, едва пропала в них политическая нужда. Или с другого конца, когда выясняется, что сотрудники спецслужб открыли развитый рынок торговли любыми личными данными, а сотрудники правоохранительных органов собирают историю передвижения первых лиц в чате WhatsApp. Или ФСИН создал в тюрьмах развитую сеть колл-центров для выманивания денег у пенсионеров. Просто очень наивно думать, что практика коррумпирования любых институтов и механизмов не расползается по административной пирамиде, что ее можно остановить только на верхней ступени. Ведь если правил нет, и по звонку начальству можно делать что угодно, оставшись безнаказанным, то какие препятствия тому, чтобы делать то же самое, но уже в свою пользу? В таких событиях, как вчерашнее, мы видим, насколько явление персоналистской автократии, где в жертву личной власти можно принести что угодно, не безвредно для самой конструкции государства. Мы видим, как с каждым шагом ставки приходится повышать, а круг жертв расширять. Уже недостаточно правоохранительных органов, которые совершат преступление, незаконно возбудят уголовное дело и привлекут к ответственности заведомо невиновного. Недостаточно суда, который вынесет неправосудное решение. Причем после решения ЕСПЧ о деле Ивраше неправосудность решения – это юридический факт просто. Теперь в решениях политических задач должен поучаствовать экипаж воздушного судна, диспетчер и врач. Владимир Путин и его окружение явно демонстрируют готовность ни перед чем не останавливаться. Для них больше нет того, чем невозможно поступиться. И это новая реальность, в которой мы живем и которую нам предстоит менять. Но не надо думать, что все беспросветно. Да, Владимир Путин оставит нам тяжелое наследство. Но чем дальше нарастает настолько неприкрытое безумие, тем ближе точка, в которой мы с этим наследством будем иметь дело. Да, пока опора режима Владимира Путина, бюрократическая, силовая и бизнес-элита страны, слишком много выигрывают от его нахождения у власти. Бенефиты статуса «кво» сильно превышают издержки. Неопределенность перемен совсем не выглядит привлекательной. Но с другой стороны, издержки все время растут. Мы об этом уже говорили. Никакой отдельный человек, никакая система не может делать глупости бесконечно и безнаказанно. Последствия рано или поздно приходят. Всем, кто вокруг власти, хочется обогащаться на дефектном политическом режиме, научить детей, лечиться, готовить старость. Хочется где-то там, где институты работают, а права личности и собственности защищены. Хочется получать лучшее с двух сторон этим людям. Заработать миллионы долларов на должности замминистра в России, но сохранить их в той стране, где даже премьер не может купить квартиру без ипотеки. Вторая часть для многих в российской власти уже закрылась. Для кого-то скоро закроется. Это серьезная издержка. Настолько ли нужно поддерживать режим человека, готового на убийство, как политические, так и в качестве расплаты за мифическое предательство? Человека, который может спокойно посадить бывшего соратника, как Алексея Улюкаева, травить хоть лидера оппозиции в Томске, хоть неугодных людей в Лондоне. Хочется же спокойно жить, пользуясь возникшим богатством, растить детей в безопасности и, желательно, за границей. Возможности этого сужаются или вовсе закрываются для всей элиты, а логика действий Путина и его силового окружения становится менее и менее ясной. И это скоро приведет нашу страну к переменам. До завтра.